MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, с вами Николай Гринько и 130-й выпуск подкаста MobileReview.com. В сегодняшнем выпуске особое мнение Эльдара Муртазина посвящено аналитике. В штучках Сергей Кузьмин наконец-то изучает аксессуары. В обзоре новинок Samsung Pixon 12 и гонка мегапикселей. Кухня сайта посвящена страшным вопросам современности. Также вас ожидают мобильный чарт и новости. MobileReview.com. Особое мнение.
Вот это особое мнение, оно будет посвящено, наверное, не наверное, а совершенно точно аналитике. Аналитике, потому что сразу несколько тем накопилось. Первая тема связана... Раздел подкасты, форума Mobile Review. Кто бы мог сомневаться. В частности, Грей Фантом, он спрашивает о том... Дайте я зачитаю, это будет проще. Про репортаж от одного западного аналитического агентства, что к 2013 году Apple съест 40% мирового рынка смартфонов, тогда как Nokia останется порядка 20%. Он просит прокомментировать эту оценку долгосрочной перспективы и дать свою, может, не в цифрах, но в тенденциях. И там дальше идет мнение Грей Фантома о том, что, на его взгляд, эти цифры не отражают того, что S60 у Nokia будет уходить все ниже по цене, становясь более доступной. Да и определение смартфон, как я отмечал, становится более расплывчатым. Все не стоят на месте, и Samsung, в частности, более серьезный конкурент для Nokia, чем Apple. Наверное, слово «аналитика», оно приобретает какое-то странное значение зачастую, потому что аналитику пытаются использовать в пиаре. И использование аналитики для вот таких пиар-целей... Приведенный пример, отрывочек, он показывает, что некая аналитика была использована для пиара. Это плохо. В России таких примеров сплошь и рядом далеко ходить не надо. Комконовские исследования о том, что в Евросети там что-то с Билайном происходит, его только предлагают, МТС не предлагают. Либо другие исследования относительно МТС. Все настолько шито белыми нитками, что иногда становится противно. Противно от того, что аналитику используют таким образом. Это не средство пиара. Да, пытаются использовать. Но основная задача аналитики и нормального исследовательского коллектива – это задача предугадать развитие событий, предугадать и предложить различные сценарии. Различные сценарии происходящего. Наверное, высшей степенью аналитики является военная аналитика, когда при неясных вводных данных, при неясных многих моментах надо быстро оценить ситуацию. От оценки этой ситуации зависит успех или провал операции, зависит жизнь людей фактически. Вот тут уже невозможны всякие пиар, всевозможные акции, там подобные вещи. На войне либо убивают, либо не убивают. Третьего не дано. Покалечить может еще, да? Но это невозможно. Невозможно сделать так, что мы провели пиар-акцию, и противник побежден. Противник не будет побежден. Противника останутся бомбы, ракеты, живая сила, техника. Нельзя победить противника на словах. И вот тут я не буду говорить про информационную войну, другие аспекты. Я хочу именно поговорить про чистую аналитику. Чем занимается нормальный аналитик? Он выделяет тенденции, он пытается эти тенденции проанализировать. То есть на бытовом уровне, например, люди начинают любить синий цвет. Значит, тот производитель, который производит холодильники синего цвета, должен вроде бы выиграть. Но относится ли это к холодильникам, или это относится только к другим предметам? То есть вот задача аналитики зачастую предсказать, куда пойдет рынок, если мы говорим о рынке каких-то устройств. Оценить спрос, оценить то, насколько люди будут воспринимать те или иные устройства. Вот все в совокупности. Но не смотреть на рынок под призмой того, что сегодня я работаю с компанией такой-то, и поэтому я буду превозносить эту компанию. Это плохо для компании. В нормальных компаниях это понимают. В нормальных компаниях хотят объективной оценки происходящего, того, что будет у них у других людей и компаний. Ну, то есть объективный срез и оценку рынка. Поэтому, наверное, аналитикой интересно заниматься. Интересно, знаете, это намного интереснее, чем играть в азартные игры, я вам честно скажу. Потому что аналитика – это игра интеллектуальная. Интеллектуальная в аспекте того, что вам нужно предсказать будущее. Наиболее вероятное будущее. Когда это наиболее вероятное будущее отстоит от вас там, на месяц, например, это не так интересно. Когда оно отстоит на полгода, это уже интереснее. Когда на год, это еще интереснее. И зачастую нельзя просто собрать разные кусочки головоломки. То есть это не ремесло. В какой-то мере это искусство. Надо понимать психологию людей. Надо понимать, почему и что они делают. Какие побудительные мотивы движут руководителем той или иной компании. Может быть, он амбициозен, он увлекается антиквариатом, искусством. Для чего ему нужны деньги? И нужны ли они ему? Или он посвящен работе, семье, чему угодно? То есть надо пытаться проанализировать основные движущиеся силы процесса вот, происходящего. Это не только устройство и не столько устройство, технологии, сервисы. Это люди, которые стоят за ними. Надо понимать психологию людей, пытаться понять. Наверное, вот в работе аналитика я всегда рекомендую читать, помимо книг по анализу, я рекомендую читать книги по психологии. Начинать с учебника по психологии. И это действительно помогает. Надо знать многие моменты, многие вещи. Надо влезать в самые маленькие, казалось бы, незначительные аспекты жизнедеятельности любой компании. По ним можно узнать очень-очень многое. И это очень увлекательно. Знаете, я сталкиваюсь с такими людьми, с такими поворотами событий, которые мне интересны. Это такой вот детектив, растянутый длиною в жизнь. И можно стать частью этого детектива, когда вы исследуете что-то и пытаетесь предсказать. А дальше это происходит, либо не происходит. Если это не происходит, вам надо проанализировать, почему этого не произошло. Отрицательный опыт – это тоже опыт. И на сегодняшний день вот краткосрочные прогнозы, которые мы делаем, имеют точность 93%. Это просто офигительно. Вот знаете, вот извините за это слово, но более точно никто этого не делает. Вот никто этого не делает, если мы говорим про российский рынок. Глобальный рынок мы не оцениваем. Занимаемся некоторыми специфичными вещами. То есть оцениваем спрос, тенденции, что люди хотят для глобальных вещей, бенчмаркинги делаем. И, на мой взгляд, значение аналитики пытаются убить. У нашей семьи, у моей половины есть однокурсница. Она заканчивала МГУ также. Вот не помню, пошла она в аспирантуру. Нет, не пошла она в аспирантуру. И через некоторое время мы встретились. Сидели в компании, обсуждали что-то. Я у нее спрашиваю, кем ты работаешь? Она говорит, я аналитик. Я так удивился, говорю, о, привет, коллега по цеху. А чем ты занимаешься? Она говорит, а я газетные вырезки собираю. То есть я работаю в агентстве недвижимости, я собираю газетные вырезки, делаю подшивку. Фактически она занималась клиппингом прессы. Вот это назвали аналитикой. Аналитикой называются совершенно всевозможные вещи, которые аналитикой не являются. На мой взгляд, аналитика является простая штука, а именно в данный конкретный момент времени дать прогноз развития ситуации на некий период времени, и дальше этот прогноз должен либо состояться, либо не состояться, но если он не состоится там в 100 случаях из 100, вы плохой аналитик, честно скажу. То есть никакой. Если из 100 прогнозов, скажем так, 70 и выше состоятся, то вы действительно аналитик. То есть вот аналитики могут мериться между собой степенью успешности прогнозов, степенью их точности. Предсказать многие вещи до дня, до месяца крайне тяжело, но тренд, предсказать направление достаточно легко. Сделать выводы из этого тренда уже сложнее. И, наверное, поэтому хорошие аналитики настолько ценятся. Но нужны ли эти хорошие аналитики рынку? Вот давайте обсудим этот момент, потому что фондовый рынок, он живет зачастую за счет оценок аналитиков. И мы общаемся со многими аналитиками инвесткомпаний. Я вот сейчас приоткрою страшную тайну, за которую на меня, может быть, мои коллеги по цеху обидятся. Страшная тайна заключается в двух моментах. Аналитики часто врут, и аналитики часто выдумывают данные. Вот не могу никуда деться от этого, от этих фраз, потому что меня трясет периодически, когда я смотрю на произведения некоторых агентств, назовем их так, когда данные берутся с потолка. Ну вот просто данные выдумываются. Другого вот слова у меня нет. Они действительно выдумываются. Простой пример. Там читаю отчет некого агентства за полгода на российском рынке смартфонов и телефонов. Там доля смартфонов выросла, еще что-то, бла-бла-бла. Вот мы видим в этом то-то, то-то. Открываю таможенную базу Российской Федерации. Просто беру первое же значение по там одному из S60 продуктов и получаю количество, равное общему количеству. И я вам скажу так, что, в общем-то, возникает ситуация, когда один продукт, он превышает. То есть, ну, понятно, что люди не смотрели даже на реальные данные по таможне. Потому что это деньги, это время, это... В конце концов, эти данные тоже отличаются. Их надо найти, их надо достать, за них надо заплатить. Проще написать что-то вот такое от балды и сказать, что «О, давайте попиаримся таким образом». Это все работает. Главное, что единицы понимают разницу-то. В общем, единицы, кому важны данные, важно понимание того, что происходит на рынке. Все остальное – это пиар, некий пиар и попытка там фактически стать, ну, не знаю, пропиариться на данных. Там вот компания А стала такой-то, компания Б стала такой-то. Мне это претит. Претит в том аспекте, что, ну, вот зачем выдумывать какие-то вещи, если есть реальные данные, которыми можно поделиться. Если таких данных нет, надо сказать: ребят, извините, у меня нет данных под рукой. Я в своем смартфоне таскаю кучу данных для того, чтобы иметь возможность в какой-то момент времени прокомментировать ту или иную вещь. Не всегда у меня это получается. Иногда я комментирую по памяти и промахиваюсь. Вот четко уверен, что это так. Оказывается, потом приду в офис или домой к данным, к ноутбуку, к компьютеру и понимаю, что я промахнулся, а поезд уже ушел. Такое тоже бывает. Да, бывает, наверное, в этом есть проблема, я тоже не без греха. Но, тем не менее, специально и осознанно я этого не делаю. И не делал никогда. Непонимание работы аналитика заключается еще в том, что зачастую прогноз дается на конкретное число. Ну, вот, условно говоря, сегодня, в июле, я даю прогноз о июле следующего года. В тех условиях, которые есть сегодня. Ну, вот, совершенно известная история, что операторы не проявляют интереса для работы с Apple iPhone. Действительно, за год до этого ситуация была такова. И тот прогноз, который был дан мной, он был абсолютно корректен, тем более, что он давался на срок до 6-7 месяцев. Но, естественно, его можно достать потом из пыли и сказать, что вот прошел год, использовать его как свежий прогноз, якобы. Хотя свежим прогнозом он не является и не может являться. Но вот такая смешная штука, она происходит постоянно. Приведу другой пример, наверное, про аналитику и то, что является сутью аналитики. Мы делаем несколько проектов постоянно, на постоянной основе, вне зависимости от того, есть у нас клиенты, на них нет у нас клиентов, для того, чтобы понимать, как развивается рынок, куда он идет и что он делает. Вот невозможно быть аналитиком, если не делать эту работу стандартно и постоянно. А многие компании поступают иначе. Они просто... не делают эту работу. Они делают эту работу, когда у них появляется клиент. Другая правда о фондовых аналитиках, которые оценивают движение компании. Они оценивают перспективы. там, возможности компании в будущем. Ни чуточки не понимая, там, и не влезая им, это не надо, в тонкости технологий, устройств, их потенциал и тому подобные штуки. Они пытаются на верхнем уровне оценить, что будет происходить с компанией. Иногда такое огрубление работает, иногда чаще не работает. Но проблема заключается в том, что про многие компании они думают весьма поверхностно. Более того, скажем, что вот, например, аналитики, оценивающие там на рынке, из инвест-компаний, оценивающие большую тройку операторов, они зачастую, помимо этого, оценивают еще кучу операторов в СНГ, в Восточной Европе. То есть 1-2 человека. Нереально, нереально сделать хороший анализ. Просто в силу отсутствия времени. Это надо убиваться 24 часа в сутки. Невозможно. Но это и не нужно. Это все делается на глазок зачастую. Поэтому зачастую вот какие-то основные изменения на рынке, они проходят незамеченными многими. И это плохо, наверное, на мой взгляд, опять-таки. Если бы я играл на бирже активно, на мой взгляд, для меня это было бы наоборот хорошо, потому что я знал бы, куда вкладывать деньги. Но иногда своим друзьям я что-то рекомендую. Но, тем не менее, делаю это не часто, потому что у меня другая азартная игра – это предсказать, куда пойдет развитие индустрии, куда пойдет развитие устройств, рынок, там, поведение операторов, например. Это интересно. Действительно, это очень азартная игра. И, наверное, я хотел бы посвятить вот аналитике особое мнение, более продолжительное. Этот подкаст в целом получился большим, поэтому мне приходится экономить вот на этой рубрике. И хочу просто подчеркнуть несколько мыслей. Зачастую то, что люди называют аналитикой, то, что видится им аналитикой, аналитикой, как ни странно, не является. Аналитики – обычные люди, которым надо что-то выполнять, делать, и зачастую они придумывают данные. Это тоже, к сожалению, данные, с которыми я сталкиваюсь постоянно. Ну вот вначале я процитировал кусочек про 40% рынка. В прошлом, не берем компанию Apple, например, берем Ericsson. Там 3G сети к 2010 году будут доминировать во всем мире или что-то подобное. То есть фактически аналитика – это сиюминутная, зачастую продажная девка, которая удовлетворяет нужды клиентов. И вот это плохо, это очень плохо. Чистой аналитики сегодня крайне мало. Крайне мало, особенно если мы говорим про технический рынок, IT-рынок. Хорошая аналитика нужна единицам. Единицам, тем, кто хочет работать, тем, кто хочет видеть этот рынок, видеть его движение, понимать его движение. И, ну, даже крупные компании западные, которые, казалось бы, должны держать марку, ну, вот JFK, который придумывает данные, ну, хорошо, экстраполирует данные, это вообще смех. Ну, то есть, там в отчетах периодически появляются модели, которые даже не производились производителям, но они продаются, по их мнению, в России. Ну вот, например, таких ситуаций было несколько. Или модель, которая эксклюзивно поставляется одному дистрибьютору, она неожиданно начинает продаваться по всей стране, хотя дистрибьютор продавал ее только в Москве. Там какие-то количества в 6, 7, 8 раз превышающие реальность. Экстраполяция, недостаток данных, недостаток полевых работ, полевых исследований. То есть много вещей. На самом деле я могу часами говорить про вот этот аспект своей работы. Наверное, то, чем занимаюсь я, это мне, ну, вот, перекликается, наверное, с кухни сайта. Это то, что мне интересно. Пока мне это интересно, это вызывает желание жить в рынке, жить ежеминутно, ежемоментно в той информации, которая появляется с рынка. И это классно, это действительно, особенно для меня, интересно. Но это абсолютно не повод для какого-то пиара и для... Ну, вот сама информация по себе, она не повод для пиара. Это данность, это факты. Прогноз уже интереснее. Что будет происходить с той или иной компанией, с тем или иным продуктом. Вот это самое интересное, это самый сок. Если хотите, это азартная игра. Я думаю, что если вам интересно послушать про аналитику, я могу подготовить даже целый, ну, скажем так, делить 10 минут про аналитику, а потом особое мнение минут 15-20 про что-то другое. Если вам интересно, напишите в том самом разделе подкасты об этом. Я постараюсь подготовить, наверное, 10 выпусков, 10 случаев самых интересных о аналитике, о том, что происходит. И мы, в общем-то, поговорим об этом. Удачи, хорошего настроения и оставайтесь с нами на связи. Удачи.
MobileReview.com. Новости. В интернете появились фотографии мобильного телефона Motorola A45 Murano. Данная модель несколько напоминает Motorola Karma, только корпус более квадратный, бело-красного цвета. Форм-фактор тот же, вертикальный слайдер с выдвижной QWERTY-клавиатурой. О характеристиках Motorola A45 известно немного, но, судя по всему, это бюджетный телефон. Он оборудован 2-мегапиксельной камерой и поддерживает сотовую связь второго поколения. В стандартах 3G он не работает. Компания LG Electronics анонсировала новый продукт под названием XF1. Он представляет собой внешний жесткий диск, ориентированный на хранение и воспроизведение медиафайлов. Это может быть аудио, видео или изображение. Жесткий диск оснащен встроенным декодером, поэтому может подключаться к монитору или телевизору и работать, по сути, как медиаплеер. Объем LG XF1 составляет 320 или 500 гигабайт. Управление винчестером можно осуществлять как с пульта дистанционного управления, так и с помощью сенсорных кнопок. MobileReview.com.
Штучки. Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня хотел поговорить с вами про аксессуары. Наконец-то перейти уже к любимой теме. Самой замечательной, которая отжирает больше всего времени. И касается это, собственно, не только работы со статьями, но и различных встреч с производителями, с продавцами и со всякими там разговорами и так далее и тому подобное. Сегодня вот хотелось бы просто-то окинуть взглядом, что у нас есть на рынке сейчас интересного, что будет, вот чего ждать, чего не ждать. Вот я понимаю, что сейчас, наверное, не самое лучшее время говорить про какие-либо дорогие модели, потому что мало кому они нужны сейчас вообще. Вот, интереснее всего недорогое что-то, но про недорогое, соответственно, рассказать особо нечего. Потому что, ну, что дорогое? Что там может быть такого? Просто гарнитурки блютусные или еще какие. Ничего интересного. Бла-бла-бла. Между тем, различные компании не прекращают свои изыскания на почве различных замечательных вещей, которые, по идее, должны дополнить ваш опыт использования мобильного телефона. Один из самых таких вот интересных анонсов, обсуждаемых и, скажем так, полюбившихся журналистам, и это у нас, естественно, Motorola Endeavor HX1. Замечательная штука, которая у меня вот сейчас уже немножко есть на руках, из которой я уже так вот порядком играюсь. Что это такое за вещь? Это вещь, в которой наконец-то, ну, в общем-то, и название такое, соответственно, да, покорительное. Сама гарнитура должна стать неким сверхрешением. И, соответственно, гарнитура эта может считывать вибрации вашего черепа, костей черепа, обрабатывать их и передавать в ухо. На этот раз вроде как все-таки сделали рабочий образец. Что про нее можно особого рассказать? Штука довольно большая, в ухе сидит очень плотно. Мало того, у нее вот на заушнике, там на конце, есть такая пимпочка резиновая. Вот, собственно, это такой сенсор, с помощью которого все и происходит. Сделана гарнитура полностью в стиле компании Motorola. То есть железо, обилие железа, такой особый рубленый дизайн. Ни на что не похожая вещь, красивая, довольно большая. Вот, основным конкурентом для Endeavor является у нас, естественно, продукты компании Javbon. Вот, они, правда, там насчет костей, это все, конечно, здорово, вот, потому что насчет костей там все здорово, в том плане, что здесь немножко другая система используется. Вот плюс Jawbone все-таки уже во всем мире себя зарекомендовали как этакий iPod, только в мире плееров. То есть, ну, есть Jawbone, все остальное суета. Вот это есть. Гарнитуры у Jawbone красивые. Гарнитуры у Jawbone действительно позволяют даже человеку, который никогда не разговаривал, с помощью таких аксессуаров пересадить на гарнитуру. Вот, потому что это и красиво, и стильно, и мало там каких отличий. Ну, вот если вы долго разговаривали в жизни по телефону и там надели, допустим, себе на ухо Jawbone, то я думаю, что особой разницы вы не услышите. Я говорю про Jawbone 2, про Jawbone там следующий. Вот здесь как бы да. Что дает нам Motorola HX1? Даже сейчас, общаясь с неконечными версиями, могу сказать, что данное устройство, оно, по большому счету, столь же хорошо, в чем-то даже лучше. Вот, особенно для машины. Мне нравится, как она работает. Вот, действительно, очень хорошее качество передачи речи в разных условиях, это есть. Другой вопрос, то, что цена решения получается, скажем так, немного великовата. То есть, это порядка 5 с лишним тысяч рублей в рознице. И понятно сейчас, что покупателей такого аксессуара будет очень мало. Вот сколь бы ни была экзотична вещичка, вот все равно не получится людям объяснить, что покупайте вот это, платите деньги, и немалое, но вы обретете действительно хорошую, действительно качественную вещь. Мало того, ведь любая гарнитура, она имеет довольно ограниченный срок использования. Вот этим мобильным телефоном можно пользоваться там годами, меняя аккумулятор и так далее. Вот с гарнитурой эта тема не проскакивает. Просто в силу того, что в сервисном центре вам аккумулятор не поменяют по истечению там годовой гарантии. Или, ну, в общем, гарнитурами никто не занимается, их проще выбросить и купить новую. Вот это вот правило, которое надо знать. Когда вы покупаете вещь за 5000 рублей там, или за 6, то вы должны быть готовы к тому, что рано или поздно она сломается, вот, и вам придется снова тратить деньги. Если вы используете устройство каждый день, заряжаете каждый день, там, ну или заряжаете пару раз в неделю хотя бы, используете автомобильную зарядку и зарядку от сети, много говорите, вот забывайте заряжать вовремя. В общем, когда она находится в работе, то рассчитывать надо, ну, скажем так, 12 месяцев. Это вот та точка, от которой можно отталкиваться. Что здесь есть еще? Вот если говорить про Endeavor, это у нас, соответственно, 7 часов в режиме разговора. Пока про время работы не скажу, потому что рано еще говорить. Но, тем не менее, время работы для такой вещи нормально. Вот. В режиме ожидания она может находиться около 10 дней, но это, опять же, как заявляют производители. Есть возможность подключить ее к аппарату при первом включении без всяких там процедур, без нажатия лишних клавиш, просто включили, и она, соответственно, вошла в режим сопряжения. Кроме того, поддержка есть мультипоинт, работать с несколькими устройствами, то есть, вернее, не с несколькими, а с двумя одновременно. Мне нравится фирменная вот эта вот моторольская штучка с блокировкой клавиш всех, то есть там сдвижной такой есть рычажок. Использована двухмикрофонная система, то есть помимо того, что там еще есть, соответственно, вот эта вот технология, связанная с костями, да, и, ну, в общем, там непонятно на самом деле, как это все-таки выглядит. Потому что, вот, если говорить о Jawbone, то там датчик на гарнитуре, который упирается вам в щеку, вот, при, в начале разговора, когда вот он считывает вибрации, он просто-напросто активирует второй микрофон для того, чтобы улучшить качество передачи речи. Что там такое в HX1, не совсем понятно, потому что информации нет. То есть тут, с одной стороны, говорят о каких-то военных технологиях, с другой стороны, если речь идет о двухмикрофонной системе, вполне возможно, что здесь все ровно так же, как и в Jawbone. То есть кость нужна для того, чтобы активировать второй микрофон. Ну, еще на Jawbone он отключаемый, кстати говоря. На первом, по крайней мере. чтобы активировать второй микрофон, чтобы все стало, соответственно, лучше. Вот есть поддержка голосовых команд, профиль Bluetooth у нас второй. Ну, в общем, все остальное довольно стандартно. Весит она 13 грамм, довольно много. Вот, ну и вещь такая не маленькая, вот именно для любителей больших штук, вот чтобы быть похожим на Терминатора, очень даже хорошо. Придет ли она в Россию? Да, вполне возможно, что придет. Скорее всего, ограниченное количество экземпляров. Немного их будет. Вот насколько интересно, ну, я думаю, что после этого подкаста, если у кого-то возник интерес, вы напишите в ветке, вот, чтобы в компании, может быть, посмотрели и поняли, сколько десятков штук сюда можно завести, как бы это ни было смешно. Вот на самом деле смешного мало, потому что в прошлом году, конечно, компании легко могли себе позволить там обновлять аксессуарные линейки постоянно, придумывать все новые какие-то штуки, вот, или эксплуатировать старые идеи. Вот, но сейчас приходит время разгребать Авгиевы конюшни. Вот, особенно для компании Nokia будет сокращена там и бюджетная линейка, бюджетный гарнитур, потому что там уже тяжело разобраться не только покупателям, но и продавцам, чем отличается одно устройство от другого, кроме там, не знаю, какого-то оформления корпуса. То есть было много, но сейчас рынок все расставляет по полочкам, вот, и это хорошо. Motorola HX1, не скажу, что вышла во время чумы. Это хорошо, что она все-таки вышла, потому что хоть какой-то теперь конкурент у Jawbone присутствует. Вот, по крайней мере, в Штатах. Вот, а это значит, что нас ждет что-то новое. Я думаю, что в компании Motorola активируют там работу над некой аксессуарикой, и в ближайшее время мы увидим эти интересные плоды. На мой взгляд, конец 2009 года — это время, скажем так, чехлов от производителей, это время проводных гарнитур универсальных, время микро-USB. Да-да, всем стоит задуматься над этим. И здесь и время там недорогих каких-то Bluetooth устройств, как стерео, так и моно. Вот это совсем не время для автомобильных каких-то там громких, не время для каркитов, не время для Bluetooth динамиков. Вот, может быть, проводные там недорогие, да, мог бы хорошо пойти. Если совсем недорогие проводные, но и то очень много вопросов. Вряд ли. То есть сейчас вот, мне кажется, время переждать момент, и если уж какие-то девайсы представлять, то они должны действительно быть или выдающимися своими техническими характеристиками, или с выдающейся ценой. Вот, потому что пока ни одна, скажем так, компания известная не осмелилась представить что-то за рублей, скажем так, 300. Какой-то самый-самый простенький Bluetooth. Я думаю, что компания Nokia может в этом плане быть первой, кстати говоря. Есть у меня такое большое подозрение. Вот. Но, тем не менее, Motorola HX1 я постараюсь себе загробастать для того, чтобы использовать с новинками, которые нас ждут уже осенью. И могу сказать вам, что новинки... Ну, в общем, я видел одну вещь. Мне вообще не могу сказать, что, как, не могу. Но она внушает оптимизм. Это правда так. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости. Компания Garmin Asus назвала время и место поступления в продажу смартфона NuviPhone G60 и коммуникатора M20. Они должны появиться в Малайзии в августе. NuviPhone G60 – это смартфон, работающий под управлением Linux. Он обладает 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем, 3-мегапиксельной камерой, GPS-модулем, поддержкой Wi-Fi и 4 гигабайтами встроенной памяти. Коммуникатор NuviPhone M20 работает под управлением Windows Mobile. Из прочих характеристик можно отметить почти 3-дюймовый сенсорный дисплей, такую же, как в G60, камеру, наличие 4 или 8 гигабайт встроенной памяти и поддержку 3G сетей. В сети появилась неофициальная информация относительно анонсированного в прошлом месяце музыкального телефона Nokia 5530 Express Music. Смартфон является преемником модели Nokia 5820, однако не будет поддерживать сети третьего поколения и GPS. В то же время новая модель получит более быстрый процессор, что должно положительно сказаться на скорости реакции телефона. Кроме того, Nokia 5530 получит улучшенный рабочий экран, кинетическую прокрутку, более эргономичный пластиковый корпус и более высокую разрешающую способность экрана.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Сегодня я хочу поговорить о модели Pixon 12, она же модель M8910 от Samsung. И, наверное, это будет не столько обзор телефона, сколько мы будем говорить о гонке мегапикселей. Уже был один из выпусков подкаста, где я рассказывал о технологиях, пытался разложить по полочкам, что происходит и как происходит. И в обзоре камеры Pixon 12, который вышел уже на сайте, в котором вы можете ознакомиться с примерами снимков в разных условиях, сравнением с W995 Sony Ericsson, с i8910 HD, другими моделями, ну, например, Exus 750, стареньким таким аппаратом, представляющим цифровые мыльницы. Вот в этой части обзора я говорил о том, что такие аппараты, они не будут широко распространены. И эти слова многими нашими читателями были не поняты. Возможно, я плохо написал, возможно, считаю, что эти мысли настолько уже разжеваны у нас на Mobile Review, что постоянные читатели их воспринимают с лета. Возможно, не знаю. Давайте посмотрим вместе и порассуждаем, что же будет происходить с фотографическими решениями в 2009, 2010, 2011 годах. Наверное, тон гонки мегапикселей задала компания Sony Ericsson. Изначально это была модель T610. Я помню, как мне с пеной у рта доказывали, что камера, VGA-камера в телефоне или что-то подобное не нужна. Люди сразу хотели сравнения с цифровыми мыльницами. Говорили, что камера в телефоне бесполезна, потому что снимает ужасно и плохо. И не видели будущего. Будущее наступило. Вот Pixon 12 – это 12 мегапикселей. Цифра обозначает так же, как в Pixon 8 – это была 8-мегапиксельная камера. Здесь 12-мегапиксельная. Казалось бы, куда больше. И при этом качество снимков, оно достаточно адекватно. Для телефона, подчеркну. То есть устройство, которое вы носите с собой, оно снимает более-менее приемлемо, уступая большинству цифровых мыльниц, так или иначе. Первое, о чем хочу сказать сразу и оговориться, цифровые мыльницы всегда по умолчанию будут выигрывать у телефонов. Мы никуда не денемся от этого, и цифровые мыльницы, они лучше. Законы физики никто не отменял. Чем лучше оптика, чем больше объектив, тем лучше будет снимать фотоаппарат. К сожалению, в мобильных телефонах нет возможности разместить адекватную оптику. Иначе это будет примерно такая ситуация. Мы перед эфиром со Оскаром Кучерой беседовали на эту тему. Он говорит, я не люблю телефоны, в которых очень много функций. То есть я не прошу у товарища, я не говорю, дай мне свой фотоаппарат позвонить. Но это немножко другое. Если говорить о большинстве людей, люди хотят получить много-много разных функций, помимо камеры. Нет людей, которые выбирают телефон плюс камеру вот в одном флаконе. Их очень мало. То есть для кого основным параметром в телефоне является именно его фотокамера? Таких людей крайне мало, крайне немного. И поэтому, наверное, производители перестали на них ориентироваться, нарастив качество камер до определенного уровня. Давайте посмотрим, какой это уровень для 2009 года. Сегодня мы можем смело говорить, что большинство телефонов на рынке выходит или уже имеет 5-мегапиксельную камеру. Что означает 5 мегапикселей? Это приемлемые снимки, которые можно смотреть на экране компьютера, если камера более-менее нормальная. Ну, например, Nokia N82 – неплохая камера, одна из лучших в таком аспекте. В дальнейшем Nokia распространила подобный модуль камеры с некоторыми вариациями на большинство своих моделей в среднем и высоком ценовых сегментах. То есть сегодня смартфоны от Nokia S60 имеют, как правило, 5-мегапиксельный модуль камеры. N86 исключение, где 8-мегапиксельный модуль, который снимает примерно так же, как пятерка. Примерно, да? Я не буду говорить, что она лучше. Она не лучше. Возросло разрешение. И все кроется вокруг, наверное, даже не разрешения, а именно алгоритмов обработки снимка. Того, насколько быстро снимок будет сохранен, насколько качественно будут переданы цвета, обработаны. И не всегда фотографическая точность тут выигрывает. Зачастую люди хотят большей теплоты цвета, меньшего количества деталей, но яркости красок, резкости, четкости снимка. То есть фактически мы говорим о том, что постфотографическая обработка снимка происходит. То есть вы нажали на кнопку, и дальше ваш телефон преобразовал снимок в то, что выглядит интереснее. Например, в Motorola, в MotoZine ZN5 это происходит именно так. Там и кодековская функция улучшения картинки. На мой взгляд, тут можно судить о прогрессе именно по алгоритмам. Оптика. Будет ли хорошая и дешевая оптика в мобильных телефонах? Например, оптический зум и прочие вещи. Да, постепенно будет. Но оптический зум не самоцель. То есть это путь в похожий с, наверное, с цифровыми камерами. Злую шутку может сыграть этот путь, потому что мы достигли рубежа, когда мобильные телефоны в силу своего размера, они должны развиваться другим путем. То есть должны появляться другие решения, характерные для мобильных телефонов. И не факт, кстати, что эти решения, развиваясь, будет определенный откат назад. Например, если мы берем стеклянную оптику, которая сегодня используется, там, не знаю, линзы Carl Zeiss, Schneider, что-то другое. Если мы берем эти линзы и сравниваем там, с инновационными технологиями, ну, например, жидкостные линзы, то будет явный проигрыш. Жидкостные линзы будут стоить дороже, они будут давать не такое качество, не во всех условиях и так далее и тому подобное. Но если пойти по этому пути, то в будущем, через 2, 3, 5, 10 лет, возможно, что они выиграют и фактически станут новым словом в технике. Возможно. Вот по тому пути, по которому развиваются телефоны и камеры в телефонах сегодня, мы многого уже не увидим. К сожалению или к радости, не знаю. Не увидим, потому что видеть, в общем-то, нечего. Все, мы дошли до предела. Вопрос, который вызвал бурление в умах из обзора Pixona 12 и, скажем так, гонка мегапикселей. Почему вы считаете, что она закончилась, если ряд компаний, они будут гнаться за мегапикселями? Действительно, те же корейцы, например, Samsung, LG, они любят там, числа всевозможные и делают очень много для того, чтобы быть первыми. Там, первый 12 мегапикселей, первый 15, дальше, возможно, будет 18, 20 и так далее и тому подобное. Давайте вспомним, что первый 8-мегапиксельный телефон Samsung был показан на Цебите, дай мне бог памяти, лет 5-6 назад. Это был, по сути, фотоаппарат с GSM-модулем. Выглядело это призабавно. И там сменные объективы можно было насаживать. Ну, то есть, понятно, что это не коммерческий продукт, а демонстрация некой технологии. Когда я говорю о том, что не будет широко представлена гонка мегапикселей, проблема или вопрос заключается в том, что сегодня действительно очень малое число людей выбирает телефон за счет камеры. Камера – это одна из функций среди прочих. Вот хочется набора, хочется, чтобы браузер хороший, Wi-Fi был, карты, навигация, экранчик, просмотр видео, в том числе хороший фотоаппарат, приемлемый, и так далее и тому подобное. Никто не говорит, что я хочу телефон, в котором будет самый-самый классный фотоаппарат. Нет, ну, никто, я неправильно говорю. Говорят, но их крайне немного. То есть это доли процента рынка. Это показывает продажи таких аппаратов, как Pixon, Sony Ericsson C905. То есть модели, которые ориентированы на фотографическое превосходство. Для людей внимание размывается вот теми самыми заурядными 5-мегапиксельными камерами. И под их заурядностью скрывается огромный потенциал. Потенциал для массового рынка. То есть то, что хорошо для гика, хорошо для нас с вами, отнюдь не воспринимается на рынке как некая необходимость. В качестве примера MotoZine тот же могу привести. Ну, там наложились еще другие проблемы компании, позиционирование, реклама. Но в целом аппарат не очень успешен. Продается мизерными партиями. Хотя тоже фотографическое решение. Это говорит о том, ровно об одном, что время фоторешений, оно ушло. Люди, возможно, еще будут смотреть на видеорешение, ну, вот как в i8910 HD, HD-запись. Да, это будет интересно. Но, опять-таки, это примерно такое же соотношение. Фотографии любят все, запись видео – это уже единицы. И тоже нишевый маленький рынок. Говорить о том, что рынок неожиданно станет больше, он станет каким-то гигантским, нельзя. Предпосылок нет просто. И исходя из этого, наверное, мне стоит сказать следующее, что Pixon 12 – это одна из одиночных моделей. Она не позиционируется как модель, которая захватит рынок. Более того, давайте посмотрим на ее индекс. 8910. Две модели имеют этот индекс. Это HD и, собственно говоря, M8910, Pixon 12. В одной модели сделали запись видео и 8-мегапиксельную камеру, которая мне лично вот немножко больше импонирует цветами, съемкой, хотя решение не позиционируется вот как исключительно фотографическое. Это скорее решение для записи видео. А вот этот аппарат, он, наверное, мне импонирует тем, что в нем есть хорошая фотографическая составляющая, и он выглядит более компактным и является более компактным. Его легко положить в карман брюк, джинс, не знаю, рубашки. То есть аппарат, который можно таскать с собой всегда и везде. На мой взгляд и на мой вкус, это очень хорошо. И мы получаем действительно интересное решение, которое выглядит во всех смыслах привлекательным. Почему все не кинутся покупать Pixon 12? Вот этот вопрос, на который, ответив, мы получим ответ, почему это не массовый рынок. Ну, первое – это цена. Цена в России для этого продукта 24 тысячи рублей примерно. Не самая низкая. Внутри Pixon 12 – это копия Jet, немножко улучшено программное обеспечение. По мелочи. Медиагалерея другая, можно менять. Иконки в главном меню. И, в общем-то, наверное, все отличие. Ну, экран другой. Но это тоже AMOLED. Корпус другой по понятным причинам. Но вот это, наверное, все отличия такие серьезные. И камера другая. А стоит Jet 20 тысяч рублей. То есть 4 тысячи за камеру, которая не 5, а 12-мегапиксельная, казалось бы, ну тьфу, да? Но разница серьезная для этого сегмента. Многим камера просто не нужна. Вот если смотреть в этом аспекте, 20 и 24 тысячи, разница уже для этого сегмента невелика. Но смею вас уверить, что Jet уже покупают пачками. Там недельные продажи Jet, они зашкаливают для этого сегмента. А вот Pixon 12 не будут так покупать. Выше есть еще более нишевая модель. Это HD i8910. Она еще на 4000 подороже стоит. То есть Pixon 12 в зазор попадает. Если вспомнить продажи Pixon 8, ну, он тоже был не шибко популярен. То есть это нишевой продукт. Продажи C905 Sony Ericsson – это нишевой продукт. Нет спроса на фотографические решения. Как бы мы ни хотели иного, вот его нету. Pixon 12 мне нравится тем, что я для себя сформулировал эту мысль так. Это модель, которую я ждал от Sony Ericsson, наверное, в этом году. Вот в программном плане фотокамера Pixon 12 – это интеграция всего, что есть на рынке и всего, что можно придумать на сегодняшний день. Интеграция, многие вещи пришли с цифровых мыльниц Samsung. Режим beauty. Режим beauty работает очень просто. Вы фотографируете человека, происходит постпроцессинг картинки, и шероховатости пор убираются. То есть лицо становится такого персикового цвета. Ну, опять-таки от освещения зависит. Лучше всего на солнце или при ярком освещении работает эта функция. Знаете, на мой взгляд, это хорошо, то, что вот новая функция появилась. Это фишка дополнительная. можно сказать, что ну вот кому она нужна? Да, она никому, по сути, не нужна, мало кто ей будет пользоваться. Но ведь мощность программной платформы и складывается из таких фишек. А тут фишек много. Это трекинг объекта. Вы нажимаете на экране объект, который хотите сфотографировать. Если он начинает передвигаться, то автофокус тоже передвигается. Вам остается нажать только на спуск. Например, спортсмен разбегается на дорожке. Нажимаете на спуск, когда он уже прыгнул, и гарантированно получаете нормальную фотографию. Безусловно, надо успеть нажать на спуск, пока он в кадре. То же самое, кто-то катается на роликах, прыгает, вы хотите сфотографировать его. Применений можно придумать кучу. И тут вот эта технология, она не выглядит фишкой. Отслеживание объекта на экране – это весьма хорошая вещь, интересная вещь. У того же Sony Ericsson достаточно давно G900, например, с 5-мегапиксельной камерой позволяет выбрать точку фокуса на экране простым нажатием. Но это немного не то. То есть это не так интеллектуально, не так наворочено в плане технологии. А тут вот, знаете, вот целый букет технологий смарт-авто, когда вам не нужно мучиться, и режимы автоматически подстраиваются в зависимости от окружающих условий. То есть телефон фактически, как камера, анализирует окружающую обстановку и выбирает наилучший режим. Сбоев в моей практике с Пиксоном было не так много, и не такие уж они серьезные. То есть при сохранении всех ручных настроек, а их тут куча, это, в общем, идеальный вариант. Широкоугольный объектив 28 мм, то есть примерно на 20% поля кадра больше по сравнению с другими объективами обычными. Это тоже в плюс этому аппарату. Наверное, вот мне тут сложно судить. Я не испытываю какого-то дикого восторга от возможностей этой камеры. И могу описать свои впечатления так. Вот, ожидаемо, да, ожидаемо, но приятно. Восторга нет, но то, что я достал из коробки телефон, начал фотографировать, и моментально мне не пришлось переучиться. Удобная эргономика клавиш. То есть удобно, вот как старая разношенная обувь. Знаете, вот бывают модельные туфли, которые вы одеваете, мучаетесь 2-3 дня, набиваете себе мозоли, а потом разнашиваете. А бывает обувь, которую вы одеваете с первых минут и просто идете. Вот просто идете без всяких проблем, мыслей и тому подобных вещей. Наверное, Pixon 12 – это вот такая удобная разношенная одежда. Такой специально у Lacoste, ну и у других фирм есть специальный термин — искусственно состаренная одежда. То есть когда ткань приобретает вот такую мягкость, как будто ее много-много раз стирали, она мягонькая, хорошая. И вот тут, наверное, нечто подобное. Как старый товарищ, как устройство, которое с вами уже давно, оно воспринимается очень адекватно. Более того, я специально решил поэкспериментировать и дал людям, которые многие годы пользовались решениями от Sony Ericsson. Там К750, например, К850. И люди с удивлением обнаружили, сказали: а вот многое пришло из Sony Ericsson, и это правда. Вот Sony Ericsson задал темп в этой гонке мегапикселей и держался всегда впереди. А уже с Pixon 8 Samsung обошел. Pixon 8 не стал каким-то заметным явлением. Впрочем, и продавался он на уровне телефонов Sony Ericsson на тот момент с 8-мегапиксельной камерой. А вот, например, этот аппарат будет продаваться больше, я в этом уверен. Он и выходит раньше, и цена у него будет меньше, чем у того же Сатио. Да и снимает он на сегодняшний день лучше. В обзоре камеры, вот мне почему-то про это никто не написал, но стали зубоскалить и злословить. В обзоре камеры у меня почему-то было указано, что размер матрицы 1,3 дюйма. Хотя, конечно, он в сенсор 2,5 дюйма. И по этому параметру, в общем, 12-мегапиксельники все, они практически одинаковые. Там 2,5 дюйма идет. Разницы между ними как таковой вот именно по этому параметру нет. Дальше вступает в силу обработка снимков. К850 как она выглядит, как она будет смотреться на экране телефона, на экране компьютера. На экране телефона снимки с Pixon 12 за счет AMOLED-экрана 3,1 дюйма и 800 на 480 точек у него разрешение смотрится бесподобно. То есть фактически, ну, знаете, это просто сказка. Сказочно же смотрится зумирование. Оно цифровое до 4 раз приближение. На мой взгляд, это один из лучших цифровых зумов. Я не знаю, как он реализован. Сейчас копаюсь, пытаюсь выяснить у инженеров Samsung. Но реализован он удивительным образом. То есть он действительно хорош во всех смыслах. Возвращаясь к гонке мегапикселей, наверное, надо воспринимать ее немножко иначе. А именно, что будет некое усредненное количество мегапикселей в мейнстрим массовых продуктах. В этом году это 5 мегапикселей, в следующем году это 8. Но за восьмеркой не наступит засилье 12 мегапикселей. Нет магии цифр уже, она не работает. Люди хотят сбалансированное решение во всех смыслах. И вот такие отдельные фоторешения, они и будут такими предложениями для части аудитории, которая хочет всего-всего и вся. Но основная задача добиться для производителя, добиться приемлемого размера, веса, времени работы. Pixon 12 в этом аспекте, он крайне хорош. То есть это действительно небольшое устройство, которое хорошо фотографирует в довесок ко всему. Я не знаю, мне вот я мог сделать обзор этот по предварительным сэмплам Pixon'а. Сделать его давно достаточно. Я специально ждал Golden Sample с финальной прошивкой. Ребята на GSM Arena имеют ровно такой же сэмпл. До них почта за счет того, что таможня работает быстрее, доходит также быстрее. И нет вот этих задержек изматывающих недельных, пока ты получаешь образец. Ну, как бы можно было по прототипу сделать. Не хотелось, и смысла не было. Там убитое железо, камера, модуль камеры другой. То есть фактически вот оценивать фотоаппарат, фоточасть по неработающему или работающему не так, как это будет, модулю, я считаю, невозможно. С другой стороны, я думаю, в Рунете вы увидите несколько обзоров, сделанных по этим убитым образцам. Ну, так тоже можно работать. Я не буду ни осуждать, ни порицать. Это можно и так. Все равно мало кто будет сравнивать, смотреть и видеть разницу, как говорится. Подытоживая про Pixon 12. Безусловно, не массовый аппарат в силу своей цены и в силу камеры. Да? Потому что камера не нужна такая очень многим. Но для тех, кто ищет очень приемлемое решение, у меня одна... Моя очень-очень-очень хорошая знакомая... Нет, сейчас моя знакомая обидится, услышав это. Ну, мой друг, девушка, скажем так. Она сказала хорошую фразу, мне написала, прочитав первую часть обзора, говорит: ну, вот теперь все. Теперь можно брать с собой Pixon 12, Mark 2, и все потребности фотографии, они, в общем, прикрыты. Ну, наверное, в какой-то мере она права. Действительно, для многих ситуаций Pixon 12 подходит идеально. И я уже замечаю на себе, что я таскаю его чаще, чем HD8910. HD8910, вот по управлению, по эргономике фотоаппарата, мне нравится, как он снимает, но именно эргономика и тому подобные вещи не всегда хороши. И мне не хватает на Пиксоне, вот откровенно скажу, твиттер-клиента. Вот будет, когда твиттер-клиент, похожий на Gravity, потому что на HD у меня стоит Gravity, и я, в общем-то, спокойно могу сразу публиковать фотографии. Тут с этим проблематично, и это меня жутко раздражает. Но, с другой стороны, все, Москва не одним днем строилась, все постепенно будет, платформа известная, обновляется она достаточно быстро, что уже неплохо. Я думаю, что все будет хорошо, все сложится. И вот Pixon в этом плане, он нишевой продукт, он будет продаваться на уровне HD. То есть это 1500-2000 аппаратов в России, аппаратов в месяц. отнюдь не массовый рынок. Тот же Сатио, которого прочат в конкуренты, будет продаваться на уровне 300-400 телефонов ежемесячно. В первую очередь это для подарок для фанатов Sony Ericsson. Цена у него будет чуть выше. Ну а к моменту выхода Сатио Pixon, ну, скажем так, первое снижение цены пройдет, когда новизна схлынет. То есть для меня на данный момент, наверное, выбор очевиден. Если вот нужен 12-мегапиксельный телефон, звучит забавно, 12-мегапиксельный телефон, то стоит брать сегодня Pixon. Ждать чего-либо у моря погоды и там подобных вещей не стоит. Безусловно, я верю, что появятся ветки, в которых пользователи Satio начнут с пеной у рта доказывать, что их телефон снимает фотографии лучше, работает в некоторых режимах лучше. Возможно. Более того, скажу, что даже вот убитый Satio, который у нас с нефинальной прошивкой, там, на 10 фотографий 2 делал лучше, чем Pixon 12. 8 на стороне Pixon, да, а 2 на стороне Satio. Все бывает. Это алгоритмы обработки снимка. Даже угол того, как ты снимаешь фотографию, от многих переменных все зависит. Поэтому смотрите на этот аппарат, читайте обзор, но, пожалуйста, понимайте, что гонка мегапикселей закончилась. Скорее можно говорить о гонке мегагерц, гонке интерфейсов, памяти, скорости управления, скорости работы, но никак не гонки мегапикселей. Это один из параметров, и только лишь. Спасибо, я буду очень рад ответить на все ваши вопросы, которые вы только можете придумать в нашем разделе форума подкасты. К сожалению, я сейчас нахожусь в ряде поездок, поэтому я не уверен, что смогу отвечать оперативно. Но оставляйте вопросы и будьте уверены, что мы к ним вернемся и обсудим все от и до, не скрывая ничего. Удачной вам недели, удачного дня, хорошего настроения. А если вы засыпали под этот подкаст, то хороших вам снов. Удачи!
MobileReview.com. Новости.
Бюджетные ноутбуки обычно не могут похвастаться большой диагональю экрана, поэтому модель Dell Inspiron 17 может привлечь к себе внимание, поскольку при цене от $500 он обладает 17-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 на 900 точек. Как и все модели серии, Inspiron 17 обладает светодиодной подсветкой экрана. При этом модель будет выпускаться с тремя типами процессоров, а емкость оперативной памяти может достигать 4 гигабайт. Компания Olympus анонсировала 12-мегапиксельную защищенную камеру Touch 6010. В первую очередь она отличается повышенными способностями к выживанию. Аппарат способен делать снимки после падения с 1,5-метровой высоты на морозе до минус 10 градусов и под водой на глубине до 3 метров. Для хранения снимков имеются 45 мегабайт встроенной памяти и слот для флеш-карт microSD формата. Для удобства пользователя устройство имеет ряд ручных и автоматических настроек, систему распознавания лиц и другие полезные возможности.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, эта кухня сайта будет посвящена страшным вопросам современности. В частности, у нас пользователь на нашем форуме про подкасты Джок спросил следующее. Скажите, пожалуйста, за счет чего Mobile Review окупается, откуда деньги на зарплату авторам и так далее? Как лично вы живете, за счет чего в материальном плане? Много ли зарабатывает обычный журналист? Какое образование нужно иметь, чтобы работать в телекоме или телеком-журналистике? Спасибо. Я тоже благодарю за этот вопрос нашего пользователя. Он задан 7 июля был, 23.51. Каждый может проверить, правда это или нет. И сразу анонсирую, что, наверное, чуть ниже, там же в теме был вопрос про тайм-менеджмент от меня, от Ильдара Муртазина. Я про тайм-менеджмент уже рассказывал. У нас есть выпуск подкаста. Я не буду повторяться, но, наверное, там человек заметил одну вещь простую, что по подкастам слышно, что я никуда не тороплюсь, я не спешу, как правило, и достаточно спокойно говорю, то есть вот нет такой нервности. Про нервность поговорим во второй части этой кухни сайта. Это 130-й выпуск, я никогда не называю, кстати, выпуски, не знаю, плохо это или хорошо, но вот я не называю. Ребята в Радио Ти начинают очень правильно с названия выпуска. что это 130-й выпуск. У нас это делает Наиль Кубаев. Ну, как говорится, сложилась вот такая традиция. Итак, начнем, наверное, с того, что такое Mobile Review как организация, как компания. Безусловно, сайт родился из моего неискоренимого желания писать про мобильные телефоны, потому что мне эта тема как была интересна 7 лет назад, так она интересна и сегодня. Как зародился сайт, наверное, уже рассказывал несколько раз. В ночи было принято решение, когда меня с треском выперли из AXBT, и, в общем-то, я благодарен. Знаете, это вот, наверное, странная вещь. Я очень люблю Пашу Соколова без всяких кавычек, без всякого юродствования. И я ему благодарен за многие вещи, которым он меня научил. Он меня научил быть открытым в коллективе. Это удивительное свойство. Действительно, XBT вот того года выпуска, например, 2000-го, 99-го, еще 2001-го, это был удивительный коллектив единомышленников. И тогда я там набрался ума-разума, скажем так. Когда все стало меняться, и вот, получив этот пинок ускорения, я начал делать что-то свое. Было понятно, как, в общем-то, зарабатывать. Схема дохода, она очень простая. Вы пишете материалы интересные, к вам приходят читатели, и за счет этого, когда у вас становится определенная критическая масса читателей, компании начинают интересоваться рекламой у вас. Причем изначально, ну вот этот вопрос я даже не знаю, обсуждать или нет, изначально было много желающих под маркой Эльдар Муртазин дать некую джинсу. То есть, что вот Эльдару Муртазину нравится то-то и то-то. Имя зарабатывается годами. То есть, это без преувеличения работа на многие годы. Потерять его можно за одну ночь, как говорит один мой приятель. И я не вижу смысла вот играть в эту игру. Похвали этот продукт, опусти тот продукт. Всегда то, что вы читаете на Mobile Review, это личное мнение либо меня, либо другого человека. Более того, редакция построена таким образом, что иногда мы спорим между собой. И у нас есть возможность спорить. То есть нет какой-то диктатуры. Вот меня назвали недавно диктатором. Это забавно было, потому что люди, которые работают на Mobile Review или работали в прошлом, они прекрасно знают, что можно иметь собственное мнение. Это не порицается, наоборот, одобряется. Не вопреки, а если человек имеет собственное мнение, может его, скажем так, отстоять и отстаивает его в диких схватках со мной, то это только в плюс, это поощряется всеми силами. Это действительно так, и я говорю, что ребята, отлично, у вас есть свое мнение. Моя задача как руководителя, как главного редактора, сделать из людей, которые пришли к нам, настоящих журналистов, хватких, цепких, в какой-то мере в меру агрессивных. И с этой задачей, на мой взгляд, я справляюсь, потому что сегодня у нас тот коллектив. Многие забывают, да, когда говорят, что, ну, неважно, про себя будем говорить, Муртазин исписался, остался только один автор, там, Кузьмин, или наоборот, там, Артем Лутфуллин. Надо понимать, что эти люди не берутся из безвоздушного пространства. Они приходят на сайт разными путями. Но когда человеку нравится там не то, что я пишу, а пишет другой человек, это моя заслуга, так или иначе, как главного редактора, как руководителя. И я очень рад тому, что вот нравится. Потому что это действительно заслуга огромная. Ой, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. В реальности, наверное, надо говорить о том, что во многих организациях, во многих редакциях это очень большая проблема. И часто, особенно если главный редактор пишущий, возникает какая-то внутренняя конкуренция. У нас конкуренция более здоровая, потому что я не навязываю свое мнение. Мое мнение, оно мое мнение. И там пример с айфоном, например. Извините за тавтологию. У Сережи Кузьмина свое мнение об этом продукте, у меня свое. У нас разные мнения, и это нормально. У нас нет консолидированного мнения редакции по поводу каждого устройства, события на рынке или чего-то подобного. Такое мнение есть о событиях, которые касаются непосредственно жизни сайта, редакции. И это понятно, это правильно. Тут не может быть двух мнений. Но по поводу каждого устройства каждый судит со стороны. Не со стороны, а с позиции своего опыта жизненного, своего опыта использования устройств. Этот опыт у нас у всех, он разный. Мы разные люди, это нормально. Поэтому, наверное, вот нам вместе интересно. Это без шуток так. Нам интересно делиться мыслями. И мы воспринимаем это не только как работу, но некий фан от времяпрепровождения. Поэтому во главу угла мы ставим то, что нам нравится этим заниматься. Безусловно, заниматься журналистикой, поддерживать такой ресурс, как Mobile Review, и делать это на общественных началах невозможно. Там одного трафика у нас зарубежного, российского, такое количество, что мама не горюй. То есть фактически каналы загружены под завязку. И вы периодически, когда выходит что-то очень интересное, видите, что сайт недоступен. Мы боремся с этим, но опять-таки тут важно понимать, что вот сейчас сайт на гигабитном канале, который загружен практически целиком. И делать, ну, есть способы, как мы это решаем. Пока это решается медленно в силу нескольких причин. Первая причина, что мы пытаемся соблюдать баланс удовлетворенности наших посетителей и затрат на это. Понятно, что можно поставить сразу несколько каналов, распараллелить сервера по странам, например. Но это будет стоить нам дополнительных денег, которые выльются в то, что будет меньшее число статей банально. Бюджет редакции, он не резиновый. Все деньги, которые мы зарабатываем, мы пускаем либо на развитие, либо на зарплаты. И вот во время кризиса у нас не ушел ни один человек из-за того, что мы кого-то сократили. Там одна девочка ушла в другое место работать, Олеся Рассошкина. В общем-то, она занималась у нас рекламой. Отношение к сайту, ну вот, контент-проекту не имела. Взяли ее работать на Mobile Mail.ru, продавать рекламу. И, в общем-то, как бы я рад, что наши ребята, наши кадры востребованы в крупных компаниях. Это нормально. Если говорить о вот, редакции, зарплаты не изменялись никак. У нас зарплаты рассчитываются очень простым способом. Честно говоря, вот за 7 лет существования Mobile Review мы прошли через много-много итераций, итераций различных совершенно, как мы считали зарплату. Основная проблема в том, что с одной стороны нам нравится то, чем мы занимаемся, с другой стороны у любой редакции есть проблема с дедлайнами, сроками. И тут важно сделать так, чтобы статьи выходили равномерно в течение месяца, а не там, в последний день месяца вы получали 100 статей, которые невозможно опубликовать, и они, мягко говоря, протухают, пока лежат. Поэтому вот тут у нас было, ну, не ноу-хау, если хотите, мы распределили по неделям, то есть наши постоянные авторы должны постоянно выдавать какие-то материалы. Зарплата рассчитывается очень просто. Есть некий фикс, небольшой, достаточно. То есть это то, что гарантированно редактор получает за свою работу, за свою жизнедеятельность на сайте. Плюс дальше идет расчет, отталкиваясь от количества материалов. И количество материалов, которые автор должен написать обязательно, оно в штатный автор, редактор, оно небольшое достаточно. Каждая последующая статья оплачивается по повышенной ставке, и она нарастает. То есть, чем больше человек работает, тем больше денег он получает. Приведу простой пример. Сережу Кузьмина зазывали. Я вот не помню, куда, но там какие-то смешные деньги предлагались. И люди очень удивились, что Сережа у нас может заработать намного больше. Я не против, я только за, чтобы люди работали где-то еще, на другие издания, писали статьи, потому что наша задача сделать из любого журналиста значимую фигуру на рынке. Вот этим мы отличаемся практически от любой другой редакции. Мне важно знать, что Сережа Кузьмин – бог в аксессуарах. И компании приглашают его, чтобы проконсультироваться, что делать, как делать, как выводить аксессуары на рынок. Для меня это очень важно. Важно знать, что это так. Для меня было важно, чтобы Антон Котов был божественен в ипостаси Windows Mobile. Когда он ушел заниматься Brightpoint этим направлением на позицию, которая совершенно не соответствовала его бэкграунду, это была целиком, наверное, заслуга того, что он работал у нас. Сегодня Артем Лутфуллин, он один из сильнейших специалистов по Windows Mobile. И я думаю, что в недалеком будущем Артем станет одним из сильнейших специалистов по Андроиду. И вот тут, наверное, я хочу сказать следующее, что наша задача отличается от задачи любой другой редакции. Потому что наша задача воспитать и помочь людям раскрыться, раскрыть свой потенциал, стать звездами. Если они уйдут куда-то, то в любом случае это нормальное развитие эволюции. К сожалению или к счастью, они не будут журналистами всю жизнь. Будет новая кровь, будут новые молодые ребята, которые придут, сменят их, будет новая смена. Там, к радости или к сожалению, Муртазин останется, потому что я считаю это делом своей жизни. Вот эта ротация кадров, она придает новый облик сайту, новая кровь. Но кто-то внимательный может сказать: вы тут про деньги собирались говорить, а говорите пока про редакцию. Редакция – это основной расход. Редакция, сервера, трафик – это вот основной расход любого интернет-СМИ. Этот расход у нас, ну, скажем так, относительно постоянен. На чем мы зарабатываем? Зарабатываем мы на баннерной рекламе. Баннерная реклама – это наш хлеб. Поэтому, когда кто-то говорит, что я такой умный, я ненавижу баннеры, я не хочу их смотреть, но ходит к нам и включает баннеры резку, все такие умные, у меня это уважение не вызывает. Уважение не вызывает ни в каком виде, и вот эти рассуждения в пользу бедных, что у вас и так все хорошо, от меня одного ничего не убудет. Да, не убудет, но просто в определенный момент у нас есть такой триггер. Мы отслеживаем количество людей, халявщиков. Дайте называть вещи своими именами. Халявщиков, которые ничего в своей жизни не делают зачастую и не уважают чужой труд. Так вот, мы отслеживаем их количество, и если оно превысит определенный порог, то у нас есть 2-3 способа, как сделать рекламу обязательной. То есть вы не сможете от нее отказаться. Ни баннеры резко, и никак. И, на мой взгляд, это достаточно справедливый подход, что человек, который не оплачивает свое внимание, а хочет получать какую-то информацию, на создание которой мы тратим большие деньги, то он не будет ее получать просто. И это нормально. Это вполне справедливый подход. Реклама, помимо баннерной рекламы, мы часто занимаемся промо-проектами с компаниями. Это вот такая фишка последних 2 лет. Никто не хочет прямой рекламы баннерной. Все хотят: сделайте мне все то же самое, но с рюшечками. Рюшечки у нас отнимают достаточно много времени. И вот тут можно верить, не верить, но абсолютно никак не связано с редакционной деятельностью. И, ну, наверное, вот я очень рад то, что сейчас у нас идет большое число проектов. Нет уже выноса мозга мне, что нельзя публиковать какой-то материал критичный, потому что у нас идет проект. Мы его все равно публиковали, но при этом мне та же Олеся выносила мозг, что этого нельзя делать. Эти люди платят нам деньги. Ну и что? Редакция живет совершенно отдельной жизнью от людей, которые платят деньги. И на примере проекта LG Arena и обзора по арене, который вышел у нас, совершенно четко видно, что одно с другим никак не связано. Более того, промо-проекты действительно негативно в какой-то мере влияют на восприятие сайта и людей, которые этим занимаются. Мы максимально открыты. То есть мы говорим о том, что если наш журналист пишет, занимается копирайтингом, пишет материал под промо-проект, ему не стыдно поставить свою подпись под этим материалом. Сережа Кузьмин, Артем Лутфуллин. Я не писал там по ряду причин, но тем не менее не стыдно, потому что копирайтинг – это ровно такая же работа, и нам стыдиться нечего. Мы пишем, что это на правах рекламы, промо-проект, выделяем. То есть на сегодняшний день вот наши пользователи, которые возмущались, что промо-проекты не видно, они не выделяются и тому подобное, они уже выделены так, что стали поступать письма другого характера. Ах, вы такие нехорошие, вы выделяете промо-проекты так, чтобы мы обязательно их посмотрели. Ну, ребят, вот нельзя удовлетворить всех. Мы уже сделали максимум возможного, и дальше делать что-то мы не будем. Потому что, ну, вот нереально, просто нереально, невозможно. Насколько редакция зависит от рекламодателей? И насколько получается, ну, вот соблюдать нейтралитет? Это, наверное, основной вопрос, который волнует всех. То есть независимость – это та вещь, которую надо заслужить. Заслужить ее можно только одним способом, оставаясь действительно независимым. Вот банальность, абсолютная банальность, которая понятна всем, но ей придерживаются единицы. Потому что лизнуть там, лизнуть здесь, прогнуться под компанию, сделать еще что-то. Мне импонирует позиция «Ведомостей». Да? Я знаю многих людей, которые говорят: «Мы разместили заказной материал в «Ведомостях». И я ни разу еще не видел подтверждения этого. Вот ни разу. Да, можно говорить все, что угодно. Можно говорить, газета испортилась, еще что-то. За что я уважаю этих людей? За то, что заказных материалов там не было. Я, во всяком случае, могу говорить про рубрику «Телеком», не про всю газету. Я отслеживаю ее достаточно четко. Постоянно, ежедневно, на протяжении многих лет. Нету там такого. Вот нету. То же самое я могу сказать про наш ресурс. И могу сказать, что все люди, которые работают здесь, знают, что если я кого-то поймаю на вот горяченьком, на таком материале, это моментальное увольнение. Помимо моментального увольнения, это волчий билет. То есть я приложу все усилия и все свое время для того, чтобы максимально испортить этому человеку жизнь и осложнить ее. И наши сотрудники, наши люди об этом знают. В команде Mobile Review это всем широко известно. Почему я достаточно вот так строг и воспринимаю ситуацию вот так? Потому что ровно то же самое, что и с репутацией. Сделав один раз, остановиться нельзя. Ну вот нельзя, невозможно остановиться. Независимый ресурс – это ресурс, который может наплевать на компанию, на контракт с компанией и высказать то мнение, которое он думает и которое он считает правильным о том или ином продукте. Невзирая на лица, невзирая на возможные проблемы и прочее, прочее, прочее. То есть иметь свое лицо, иметь возможность высказать то, что ты думаешь о компании, о продукте. Ну, приведу простой пример. Существовала компания Siemens Mobile. И мы расходились во взглядах, что с ней происходит, и что ей надо делать и тому подобные вещи. Там мой вес как человека, как журналиста, как аналитика в те годы был значительно меньше, чем сегодня. Тем не менее, вот в процессе этого борения, когда я высказывал свои мнения, свои мысли, родилось достаточно несколько моментов, которые были смешны для меня, да? А мы вот не дадим вам рекламу, сказал мне один из дистрибьюторов Siemens Mobile. Я так на них посмотрел, говорю: ребята, вам что, это в Siemens сказали? Нет, в Siemens нам такого не сказали. При этом Siemens сам не размещался у нас, но партнерам при этом же, да, он не запрещал размещаться. Это была инициатива самих дистрибьюторов. Там можно по-разному относиться друг к другу, но вот у меня сохранилось достаточно уважительное отношение к людям, которые работали в Siemens Mobile. Я не считаю их своими личными врагами, если вы хотите. И, наверное, это нормальная ситуация. Ненормальная ситуация, когда компания говорит, что мы вас попытаемся там уничтожить всеми доступными средствами, без нашей рекламы вы ничего сделать не сможете. Никогда и нигде и никак. Так не бывает, потому что мы можем сделать это все. Вот чем мы привлекательны? Тем, что мы независимы. И с нами хотят работать. С нами хотят работать крупные компании, которые адекватно воспринимают себя, свое положение на рынке. Пример Motorola. Было несколько очень резких обзоров, где я прямым текстом писал, что менеджмент компании сошел с ума. Как вы думаете, менеджменту компании это понравится? Наверное, нет. Тем не менее, в Мотороле переводили эти куски, пока текст у нас еще не был переведен, засылали в штаб-квартиру и говорили: ребят, посмотрите, вот адекватная оценка происходящего, того, что происходит на рынке. Давайте обсудим, что сделать для того, чтобы люди писали про нас, как нам измениться, чтобы люди писали про нас правильно. И налицо попытка исправиться. Налицо, вот знаете, у меня это вызывает уважение. Меня тут недавно спрашивали, почему вы не бьете так сильно Моторолу, у которой вот такие проблемы, и который вот так не очень хорошо себя ощущает на рынке. Время бития прошло. Сейчас Моторола использует свой последний шанс. Всецело, вот в чем я могу помочь этой компании, я всецело хочу ей помочь, потому что я вижу крайне адекватное отношение к происходящему. То есть люди понимают, что у них есть проблемы. Люди понимают, что проблемы есть на всех уровнях. И люди пытаются решить эти проблемы. Зачастую как рыба об лёд. Не факт, что они их решат, да? Но меня вызывает уважение те действия, которые они предпринимают. Это не значит, что мы пишем исключительно в хороших тонах про Моторолу. Это не значит, что мы закрываем глаза на какие-то вещи и не пишем. Абсолютно нет, мы пишем. Но, наверное, вот тональность, и это проскальзывает то, что мне импонирует, что они борются, они пытаются, они делают что-то. Мне не импонирует, когда компания опустила руки, начинает воровать деньги, пускать их налево-направо под любыми предлогами. Ну вот это мне не импонирует, это не работа, это не то, что я называю хорошей работой. И когда мне говорят о том, что там мне напрямую, через третьи руки или еще как-то, что вот этот ресурс мы вычеркиваем, потому что да, он нам даст очень большую эффективность, но при этом мы с ним не дружим. Я считаю этих людей, ну, давайте я свое любимое слово скажу, идиотами. То есть, когда надо использовать любой шанс для продаж, а Mobile Review – это один из крупнейших шансов, эти люди от него отказываются. И мне вот с такими людьми и нашей редакции не по пути, потому что не потому, что они там не платят, да, вот сейчас кто-то, я более чем уверен, что кто-то вот это услышит в моих словах, нет. А потому что у них другое видение того, что можно делать и как можно делать. Наше видение. Mobile Review – это один из игроков рынка. Мы стоим посерединке между читателями, обычными людьми, и между производителями, операторами. И мы пытаемся быть своего рода арбитром. Иногда мы защищаем производителей, операторов перед вами, нашими читателями, слушателями. Иногда наоборот. То есть все зависит от ситуации. И журналистика, она, в общем-то, в этом и заключается, что это реализация возможностей. Реализация возможностей, когда журналист может помочь своим читателям, а может помочь компании в чем-то, да, показав, что вот все не так, как это воспринимается зачастую. Это нормальная, обыденная работа. Мы не вершим судьбы, мы некий фильтр промежуточный, который есть. И это тоже нормально, это хорошо. Вообще в журналистике профессиональных журналистов крайне мало, особенно в технической журналистике. Я об этом много раз говорил. Сюда может прийти любой человек с горящими глазами, огромным желанием работать, получать знания. И ну, для этого надо действительно хотеть гореть этим. Вот ребята, которые работают у нас, они горят, но это горение, знаете, оно не такое, не шоу-офф, не внешнее, они внутри горят, им интересно. Они не опускаются руки, все время интересно что-то, что-то, что-то еще новое раскопать, узнать, получить, покрутить. И вот мне интересно с такими людьми. Наверное, я окружаю себя людьми, которые мне действительно интересны. В этой фразе многие тоже услышат что-то такое. Он окружает себя подхалимами. Нет, ни в коем случае, потому что у каждого свое мнение. И там ругань, которая бывает у нас внутри, зачастую люди воспринимают какие-то мои действия, мои слова, мои высказывания не так. Ну, они не согласны с ними, это их право, это нормально. Так же, как любой читатель может прийти и сказать, что он считает, что я не прав. Потому-то, потому-то и потому-то. Это тоже нормально. Все мы разные люди, каждый имеет право на свою точку зрения. И я не собираюсь слюной у рта доказывать, что исключительно я прав. Я считаю, что я прав, исходя из своего опыта, исходя из своего положения в индустрии, того, что я знаю об этой индустрии. Когда Вася Пупкин с улицы начинает мне доказывать, что я дурак, потому что не понимаю того-то и того-то, я хочу узнать, кто такой Вася Пупкин, насколько он адекватен в этой отрасли или неадекватен. Если этому Васе Пупкину 15 лет, и он так просто думает, я, естественно, игнорирую его слова. И не хочу его обижать и говорить: «Вася, тебе 15 лет, поэтому ты не прав». Отнюдь нет. Но я понимаю, что в свои 15, 16, иногда 35, 40 лет этот человек смотрит поверх. Он не видит общей картины. Он видит дерево, листики, еще что-то максимум. Поэтому на сегодняшний день я воспринимаю вот ситуацию именно так. Возвращаемся к денежному вопросу. Приносит ли Mobile Review прибыль? Насколько это интересно нам? Та редакция, которая существует сегодня, это несколько десятков человек, она работает с полной отдачей. То есть один наш человек работает больше, чем в любом другом издании. Но это правда. При этом зарабатывает неплохо. Сайт не работает в минус, он работает в плюс. Плюс небольшой. Много денег мы вкладываем в развитие. И вот это данность, да? Если говорить о каких-то суперпроектах, там заниматься палаткой на рынке намного проще и прибыльнее, чем заниматься контент-проектом Mobile Review. Очень много проблем всевозможных. И я не могу сказать, что мы катаемся, знаете, как вот как компания, да, катаемся как сыр в масле, и мы имеем устойчивое положение, я назову это так. Устойчивое положение, которое позволяет планировать будущее, смотреть в будущее год, два, смотреть на рынок, оценивать ниши, в которых мы хотим играть, но не там, покупать всех и вся, тратить, там, закрыв глаза, деньги налево и направо, нет. Мы не готовы. И вот эффективность вложения, она имеет первоочередную задачу. Другой уникальный пример — то, что я как главный редактор и как основатель сайта влияю на его политику. То есть я не приемлю джинсы. Ее пока я здесь, ее не будет. Мое слово — гарантия этого. Поэтому, наверное, и достаточно вот эта жесткая позиция, она вызывает отторопь в рекламных агентствах. На сегодняшний день мы с ними практически не работаем. Вот мы не работаем с рекламными агентствами, которые хотят всего сразу, большой любви, моментально, и не хотят работать нормально. Ну, под нормально я имею в виду не суперкомиссии, это так называют откаты сегодня, а нормально, что вот есть реклама, да, есть промо-проекты. Или вот мы вам дали статью, опубликуйте ее. Но не публикуем мы такого, это не к нам. Это на другие ресурсы, которые с удовольствием опубликуют это и не моргнут глазом. Вот у нас такого нету. Нету, потому что мы заботимся о наших читателях, заботимся о том, кто мы, где мы и что мы. Наша позиция очень простая. Мы пришли на этот рынок навсегда, в идеале, на очень долгое время. То есть я связываю с Mobile Review всю свою жизнь. И я надеюсь, что эта жизнь будет долгой, успешной, и наш ресурс будет жить многие годы, потому что для меня это интересно. Я нашел свое дело в жизни. Это не значит, что сайт не будет развиваться, не будут появляться новые направления. Все будет, все видоизменяется, все эволюционирует. Но, как говорится, пользуясь случаем, если у кого-то есть желание попробоваться поработать с нами, welcome, мы всегда открыты для новых людей, это правда так. Другое дело, что многие люди не выдерживают ни нашего темпа, ритма, ни того, как происходит для молодых авторов правка статей, там, на 10-11 правке итерации люди просто ломаются. Это тоже верно. Я не думаю, что я раскрыл много каких-то тайн о том, как мы работаем. Работаем на рекламе. Реклама, промо-проекты — это то, что приносит нам деньги. Дальше эти деньги тратятся на на развитие, на поддержание сайта, на зарплаты. Я не могу сказать, что благодаря Mobile Review я как-то чрезвычайно богат. Нет, абсолютно нет. Хорошие зарплаты выше среднего, не более того, да? Не более того. Если говорить там о других вещах, помимо Mobile Review я занимаюсь многими вещами, и они приносят, наверное, основной доход. То есть Mobile Review в моей семейной копилке не приносит основного дохода, но при этом трачу я на него, ну, так, чтобы не соврать, 70% времени, 70-75%. Я делаю это осознанно. Мне нравится этим заниматься, правда. И надеюсь, что это видно, потому что, ну, кто еще, вот, ну, представьте, владелец ресурса, который сидит, общается с людьми, пытается что-то объяснить на пальцах, тратит кучу времени на создание статей, зачастую отказывается от выгодных контрактов просто потому, что не будет времени заниматься вот своей любимой игрушкой, детищем своим, если хотите. Это все очень просто и объясняется тем, что мне это нравится, я из этого хочу сделать действительно некую конфетку. Не всегда все получается, да, не судите строго. И хочу лучше, и все мы хотим лучше, не всегда это выходит. Но мы, правда, стараемся, и пока, вот как показывает наша практика, у нас это получается, людям импонирует то, что мы делаем. И там, пример тех же подкастов это хорошо показывает. Мы постепенно, вот знаете, нельзя развиться моментально, эволюционировать. Мы постепенно растем, мы набиваем шишки, мы стараемся, мы ищем новые пути. Проложить по целине новую лыжню, например, ну вот по свежему снегу, намного тяжелее, чем идти по готовой лыжне. Вот мы для многих изданий прокладываем эту самую лыжню, и они уже по накатанной идут за нами. Но шишки-то набиваем мы. Наверное, вот в этом наше отличие. И я понимаю, что тема не раскрыта до конца, она очень философская, как последние кухни сайта, они стали философскими. Несколько постулатов максимум, если хотите, да? Mobile Review, которые надо знать. Мы не публикуем джинсу проплаченных материалов в суть никогда. Если материал является промо на правах рекламы, это выделяется всегда. Мы живем исключительно за счет рекламы, у нас нет никаких других нетрудовых доходов в рамках Mobile Review. На сегодняшний день это не очень прибыльное мероприятие, но оно позволяет нам жить, смотреть уверенно в будущее, инвестировать деньги в развитие, в умеренное развитие. То есть мы не можем купить там кучу компаний, но и мы не ставим такой цели. Новая кровь – это всегда хорошо, мы ищем новых людей постоянно, и мы хотим делать из них звезд, звезд в журналистике, которые, возможно, уйдут в другие отрасли, области работать. И вот тут мне кажется, что это самая наша большая заслуга. На сегодняшний день все, кто работали на Mobile Review, так или иначе работают в нашей индустрии, работают на очень неплохих позициях и имеют очень неплохой доход, который перекрывает там среднюю зарплату у нас, явно перекрывает. Поэтому, на мой взгляд, не самое плохое место для работы, для получения опыта. Вот я сбился с такого лирического лада в то, что рекрутировать вас стал жестко. Жесткий рекрутинг пошел. На мой взгляд, Mobile Review – это нечто уникальное. Уникальное в силу того, какую позицию я занимаю, какое влияние на развитие ресурса оказываю. А в других ресурсах, к сожалению, этого нет. Всегда есть некие инвесторы, которые влияют и говорят, вам нужно отбивать деньги. Есть некие мальчики-попрыгайчики, которые готовы лизнуть как угодно и там обижаются по любому поводу. Мы не бежим на короткую дистанцию. Мы пришли надолго, и вот это понимание, оно греет душу и позволяет делать то, что мы делаем. Мы не зависимы ни на словах, а на деле. Для нас это главное. Все, прекращаю читать мораль и тому подобные вещи, потому что это может быть скучно, и это уже повторение пройденного. Я надеюсь, что я ответил на эти вопросы. Я хотел, честно скажу, вот в начале то, что было анонсировано, я вижу, что у меня по плану стоит про спокойствие. Ну вот буквально несколько слов, наверное, вот так скажу, чтобы не отнимать время. Когда были DDoS-ы, то есть сайт лежал, мы не выполняли частично свои обязательства по рекламе, то есть были проблемы. Мне один из наших партнеров, компания, которая осуществляет техническую поддержку сайта, он сказал: «Эльдар, я не понимаю, как ты можешь быть настолько спокойным». То есть вот я бы бился в истерике, я бы пытался что-то сделать. Я говорю: «Ну, ты знаешь, я же делаю. Вот. От того, что я буду биться сейчас в истерике, ничего не изменится абсолютно. И люди, которые это сделали, они добиваются именно того эффекта, чтобы там Муртазин с товарищи бились в истерике». Знаете, вот наша команда смотрела на меня и тоже задавали вопрос: «Почему ты такой спокойный? Почему ты не реагируешь на это?» Я говорю: «Ребят, ну, достаточно того, что вы реагируете. Мы работаем, мы просто работаем, вне зависимости от того, что вот сайт не открывается, он не работает. Редакция продолжает работать. Мы платим зарплату. Статьи верстаются, но не выходят, да, потому что до сайта не достучаться. Вот вся видимость спокойной работы идет. И вопрос: почему я такой спокойный, да? Потому что страдал от этого в большей мере, наверное, я, больше, чем все остальные. Я тратил кучу времени на все это. Спокойствие описывается вот чем: пониманием того, что если я буду неспокоен, знаете, это как корабль, когда тонет. Такого у нас не было, чтобы мы тонули. Но вот корабль тонет. Если капитан спокоен и дает команды, то успевает спастись больше людей. Если капитан начинает истерить, метаться, то все потеряно. Наверное, вот спокойствие произрастает из этого понимания, что надо быть максимально не напряженным и решать вопросы. Решать вопросы до последнего момента. Когда я занимался большим теннисом в детстве и играл в парные игры, уже на отдыхе, скажем так, был мальчик Вадим, как вот сейчас помню, его звали Вадим. И Вадим, он вот видел, что мяч летит далеко, он не бежал. Он не бежал под сетку, он не бежал к краю поля. Он просто останавливался и смотрел, как падает мяч, и мы теряем очко фактически. Там была игра 30-30, и он вот так потерял подряд два мяча. Я очень был раздражен, потому что я бежал за каждым мячом и примерно там, в 30% случаев успевал их отбить. То есть фактически игра продолжалась. На мой взгляд, вот это мое жизненное кредо. Бороться надо всегда и до конца, какие бы условия ни были. Да, зачастую это ведет к каким-то непонятным последствиям, и, в общем, выхода нет. Выход есть всегда. Бороться надо до конца, играть надо до конца. И другой пример, вот проблемы были, когда у сотовика редакция подняла лапки, опустила, там собственники не поделили что-то, и неделю не выходили статьи. Я позвонил тогда Игорю Агапову, я говорю: «Игорь, если нужна какая-то поддержка, я всецело готов, но вот мой совет: выпускайте материалы. Потому что не важно, что происходит, не важно, куда вы уйдете, что вы сделаете, сделайте ВМ-форум». Ну, тогда они название скрывали. Не сделаете вы его, другой сайт, по сути. Люди не должны страдать. Надо работать до последнего. И вот примерно такая же позиция. Я очень уважаю людей, которые, уходя с работы в другую организацию, совершенно в другую отрасль зачастую, они до последнего момента работают. То есть вот у них 30 числа истекает контракт, до 30 числа вечера, и даже после этого они помогают своим коллегам, они работают, они передают дела, ведут проекты. Это вызывает уважение, потому что когда человек говорит: «Ой, я ухожу, я не буду ничего делать», и дальше месяц бьет баклуши, получая за это деньги, вот это уважение у меня не вызывает никакого. Ну все, прекращаю, а то 40 минут меня убьют за такой длинный подкаст «Кухня сайта». Удачи, хорошего настроения. Я с удовольствием приму любые темы, о которых вы хотите услышать в разделе «Подкасты». Это материалы сайта на нашем форуме. Хорошего вам настроения. Знаете, из фильма «Копейка» хочу вспомнить фразу главного героя: «Главное – звездное небо над головой и жизненные принципы внутри нас». Вот, наверное, это действительно главное, как бы смешно это ни звучало. Удачи и будьте стойкими.
MobileReview.com. Новости.
Компания Vimpel.com официально объявила о начале предоставления услуг мобильной связи во Вьетнаме под торговой маркой Билайн. На первом этапе связь Билайн будет доступна в крупнейших провинциях Вьетнама – Ханой, Хошимин, Дананг. Все они с населением более 15 миллионов человек. Дилерская сеть Билайн насчитывает более 7 тысяч торговых точек по продаже SIM и скретч-карт, включая такой новый для вьетнамского рынка торговый канал, как брендированные торговые стойки. В следующем году в крупнейших городах Вьетнама откроются собственные офисы продаж и обслуживания. Компания Sony представила цифровой диктофон PSM-M10. Он представляет собой относительно недорогую модель из линейки профессиональных диктофонов Sony. Устройство заключено в компактный металлический корпус с монохромным дисплеем. Sony PSM-M10 оснащен 4 гигабайтами встроенной памяти, а также поддерживает карты формата microSD и Memory Stick Micro. Диктофон позволяет записывать стереозвук с битрейтом 96 кГц 24 бита. Запись можно производить через встроенные электретные конденсаторные микрофоны, внешний микрофон и линейный вход. Стоимость Sony PSM-M10 составит $399. Устройство поступит в продажу в октябре.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт и 5 мелодий, которые вы признали наиболее подходящим украшением для входящих звонков. Открывает пятерку лучших Амон Табин, электронный музыкант, диджей и музыкальный продюсер, рожденный в Бразилии, но работающий в Великобритании. Двойственность его натуры отражается еще и в том, что у него есть псевдоним Куйо. И свои релизы музыкант выпускает то под одним, то под другим именем. 5 место. Амон Табин, Twilces. Редко можно встретить композицию, название которой целиком и полностью описывает ощущения, которые испытываешь при ее прослушивании. Вот как раз такая редкая вещь сегодня на 4-м месте нашего чарта. Исполняет ее коллектив Unusual and Electric, а вот называется она очень правильно – That's Nice. Я натворил много плохого. Я вспоминаю свое прошлое и стыжусь его. Я был членом байкерской банды, позабыл школу, связался с наркотиками, работал на местную гангстерскую группировку, участвовал в разборках и неоднократно попадался полиции. Это цитата из интервью нашего следующего участника. Японец DJ Crash, Aleph Few, 3-е место. На второй позиции нашего рингтон-парада уютно расположились англичане Chemical Brothers, основоположники битбита. На этот раз Том Роуландс и Эд Саймонс записали отличный рингтон под названием The Golden Path. 2-е место.
As I walked along the supposed golden path, I
was confronted by mysterious specters.
И, наконец, лидер недели. Музыкант-самоучка, который всю свою сознательную жизнь слушает и играет блюз. Поет, играет на гитаре и губной гармошке. И все это он, Томми Лейна. Чтобы не рассыпаться в комплиментах впустую, вот вам его «Джук Джойнт Буги». Первое место.
Your hands and move your feet. Juke John Boogie. Juke John Boogie. Hey, Juke John Boogie. Boogie till I break your gun.
Напомню, что повлиять на расположение рингтонов в мобильном чарте в ваших силах. Достаточно оставить запись в соответствующей ветке форума портала mobilereview.com. Счастливо!
mobilereview.com. Жизнь в движении.